Пойдем во время Четыридесятницы Святой и первая неделя торжество православия, связанное с темой иконопочитания. В 787 году на 7-м Вселенском соборе был учрежден догмат иконопочитания. Иконы не являются идолами. И любимая ссылка сектантов всех мастей, порвавших с церковью, это вторая заповедь, десятословие. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им. Не делайте у себя изображения богов литых и не произносите даже имена их». Вот об этих заповедях можно сказать, что они не по адресу. Эти заповеди направлены против идолопоклонства, а не против иконопочитания. У самих евреев были знаки, были вещи, которые в результате освящения становятся сакральными, к которым нельзя прикасаться непосвященному человеку. Оза, который хотел поддержать колесницу, наклонившуюся на пути, чтобы не съехал ковчег, в котором были скрижали завета, был Богом поражен. Коровы, которые привезли в телеге ковчег и остановились на поле, где жители местного городка жали жатву и из-за любопытства стали заглядывать и прикасаться к ковчегу, были поражены смертью. А ведь это вначале был простой ящик, который сделал Веселиил и Аголиаф. Но после освящения священным миром и после молитвы он стал предметом неприкасаемым для посторонних. Только священники могли брать эти священные предметы. А левиты, сказано, если они подойдут и будут смотреть открытыми глазами, и тем более касаться их, смертью да умрут. И вот, прежде чем подойти и переносить, священники эти все предметы церковные закутывали, покрывали покрывалами, и тогда они брали их на носило и несли. А вот здесь, в данном случае, когда Давид переносил ковчег, чтобы сделать Иерусалим своей религиозной столицей, очевидно, был забыт этот обычай, что не на телеге его нужно вести, а на плечах нести. Вот это забыли, и вот произошло такое. Он увидел в этом плохое знамение, прекратил движение ковчега дальше, его поместили в доме одного благочестивого человека. И когда сообщили Давиду, что на этот дом снизошло явное благословение Божие, он увидел в этом знак, что можно дальше переносить ковчег. И его принесли и водворили в каком-то месте, и вот он там и пребывал. И если мне скажут, священник, сходите в диаконик и принесите мне Евангелие, потир или крест, я не пойду и скажу, я не имею права прикасаться к этим освященному Божию кивоту, да не кажа коснется рука скверных. И вот бывает очень странно смотреть, что священники не учат алтарниц, алтарников, что им нельзя прикасаться к жертвеннику, нельзя подметать щеткой с поверхности. Нельзя брать те же ковчежцы для запивки. Это жертвенник. К нему может прикасаться только диакон, в лучшем случае, и подиакон. Лицо посвященное. Миряне не имеют права. Вот вы видите на иконах многих древних, он держит Евангелие епископ через плат. Диакон постилает на аналой сначала конец своего рая, а уж потом кладет Евангелие. Он держит на иконе Евангелие у своего сердца. Он питается Евангелием и проповедует Евангелие. А через плат нельзя прикасаться голой рукой к Евангелию. Вот вы видите архиерейский жезл, на нем плат. Это сулок называется. Это платок обычный, который раньше, через который прикасались к жезлу. Священный, сакральный предмет. Это не палка, а жезл. Поэтому его может брать только лицо посвященное. Символ пастырской власти. Вот все это, если не учитывать, а это уже относится к церковному культу. И вот культ нужно соблюдать, и соблюдать его красиво. Потому что чаша – культовый предмет, но она содержит в себе тело и кровь Христову. Вы не принесете в ладонях это все. Ах, вот не нужен культ, а важно содержимое. Ну разбейте это содержимое, разбейте эту чашу. Что? Выльется все мира, протечет между пальцами и уйдет в песок. Нужна и форма, нужно и содержание. Но вот другое совершенно дело, что нельзя религию сводить только к культу, только к магическому исполнению каких-то жестов, каких-то движений и прочее. Это не религия. Культ не покрывает собой всего содержания религии. Я не знаю, кого больше, когда больше погибло людей, то ли за 120 лет своего вот иконоборчества, оно 120 лет длилось, и вот в этот период, или за 3 столетия гонения римских властей языческих против христианства. Там понятно, язычники гнали христианство, а здесь свои гнали своих. Появился ряд императоров, которые как белены объелись, в которых как бес какой вселился, вдруг стали протестовать и воздвигли гонения на иконы. Основание у нас для иконопочитания самое ясное и находится в Евангелии от Иоанна в 1 главе. В начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. Мы все с вами прекрасно понимаем, что божество невозможно изобразить красками, его невозможно выразить в словах, дать определение. Мы все это сознаем прекрасно. И когда нам говорят, что вот божество неизобразимо, мы не противоречим этому. А зачем же тогда пишете иконы? А вот Христос-то воплотился. Он имел вид, который можно запечатлеть. И если бы в то время была фотография, сохранились бы и его снимки. Но фотографии не было. Сохранились отдельные описания, и то не в Евангелиях. В Евангелии он предстает перед нами совершеннейшей личностью, потому что если бы в нем какой был недостаток, обязательно его бы обыграли. Но недостатков не было. Ну а как изображали Христа на иконах и особенно на картинах? В зависимости от того, какими текстами пользовались. 44-й псалом. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более причастников твоих». На основании этих слов «ты прекраснее сынов человеческих» Христа изображали, ну, Аполлоном, идеальным с точки внешней красоты. А другие изображали его по-иному. «И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Вид его ужасен. Он как росток из сухой земли». На основании этих слов изображали Христа некрасивым, даже уродливым. И вот это картины. Как сложился иконописный облик Христа? Вот есть еще предание. Он приложил свой плат, приложил к своему лику. И вот появилось отражение. И он послал свое отражение одесскому князю Авгарию. Нерукотворный убрус, нерукотворный образ. Он в двух вариантах. Католический и вот наш, который мы видим у себя. И, наконец, третье основание для иконопочитания. Предание говорит, что Лука написал прижизненный образ Божией Матери, и она сказала о нем: «Благодать Сына Моего и Моя да будет с этим образом». Как только человек выходит за орбиту Церкви, как только он порывает с Церковью и ее преданием, оставаясь при одном Писании, так вот он и начинает просить их куролесить. И раз этого нет в Писании, значит, этого нет и в действительности. Мы видим, Моисею приказано было сделать медного змея и вознести его на древо. И всякий, кто смотрел с верой, вот он стал фетишем, так что царю Иезекии пришлось его стереть в порошок, его обожествили, этого медного змея, впоследствии. Вот мы видим изображение херувимов на полотнах, занавесах скинии храма. Вот мы видим предметы культовые в этом храме, потому что человек, как существо психофизическое, не может жить одним духом. Он проявляет себя вовне через свое тело. Ему необходимы и здания, где бы поклоняться, Дом Божий, необходимы какие-то благословения, воздеяние руку моею. Вот воздеяние руку, биение в грудь, поклонение лицом до земли, вретища и посыпание головы пеплом. Это все выражение покаянного чувства и религиозного чувства. Слезы, восклицания, молитвенные слова, гимны, в конце концов музыка, всякое дыхание хвалит Господа. Вот без культа человек не может. И вот мы это прекрасно понимаем. А вот то, что поклонение иконам не является идолопоклонством, вот это задача священников объяснять, в чем суть идолопоклонства, что такое фетишизм и что такое поклонение иконам. Честь образу воздаваемая на первообразное восходит. И поэтому самая лучшая апологетика в пользу иконопочитания – это те явления чудотворных икон, какие у нас были в истории, и чудеса, какие от них происходили и происходят. Раз они этого не признают, у них нет ни мощей, ни икон, ни чудес, ничего нет. Вот. И поэтому мироточение икон, кровотечение, всевозможные другие явления возьмите, поселянина, Богоматерь. Прочтите эту прекрасную книгу «Богоматерь», где в первой части жизнеописание Божьей Матери, а во второй исторические справки о всех чудотворных иконах, какие в то время он мог описать и дать. Это самая апологетика. Здесь мы видим и голоса, и явления. Не может человек вот быть чистым спиритом без всякого внешнего проявления. Они только должны быть пристойными, не выходить за границы из вот такого благовейного проявления. А все вот эти скакания, плясания, скажем, на собраниях, верчения хлыстов, пятидесятников-прыгунов, во всех этих сектах таких вот мистических, когда люди впадают и принимают свою истерику, надломленную психику за проявление духа, вот это тоже беда целая, и этого надо бояться и священникам объяснять, в чем действие духа от ложных движений и от ложных проявлений. Запрещены были аллегорические изображения Христа в виде агнца, в виде доброго пастыря, римского юноши в тоге и с посохом. Агнца особенно, с нимбом вокруг головы. Да, агнец был прообразом Христа, но это все были прообразы. Но когда явился первообраз, прообразы должны устраниться. Они имеют значение чисто историческое. Вот тогда это было, а когда появился Христос, полная благодать и истины, и мы видели Его. И свидетельствуем вам о том, пишет Иоанн, что осязали наши руки, что видели наши очи. А вот Бога не видел никто никогда. По природе своей никто ниже видеть может. И когда Моисей просил Бога явить ему его себя самого, он услышал ответ: «Не может человек, увидев лик мой, остаться в живых». Поэтому святоотеческое учение: во время молитвы не делайте никаких представлений. Стойте ли с закрытыми глазами, или как вы стоите, смотрите на образы, не смотрите, но вникайте в слова молитвы. Нам нужно вникать в слова молитвы, а не строить представления зрительные, как Бог выглядит. Нет у Него вида. Элифас Фимонитянин говорит: «Я видел только очертание какое-то». А вот что это в действительности, сказать невозможно. И все из вашего, из своего небольшого, пусть религиозного опыта знают чувство встречи с Богом, когда сердце приходит в умиление, когда вы чувствуете, что вас посетил Господь. Это не передать, это можно только испытать, но не стремиться. А если нужно изобразить, вот последняя Георгиевская икона, когда она в 2000 году явилась художнику, он увидел ее в зеркале, и живой в зеркале, и она сказала, чтобы он написал ее образ. И как художник он запомнил, и вот зрительно и представил, и написал. Вот Игоревская икона, Георгиевская икона. Это вы знаете где, да? Этот храм где-то в Купчино, на каком-то этом, в подвале. Это не у вас там? Ну вот. Так как вот относиться к этому всему? Это вот и есть церковное предание, которое нам дает понятие о культовой видимой стороне религии. А так, что такое религия? Ответ: сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Скажите, кто эти слова сказал? Петр. Апостол Петр по какому поводу сказал? Вся связанная с женами и их украшением. Что украшением женщины должно быть не драгоценные одежды, не уборы, а что? Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот это и есть определение религии как союза Бога с человеком. А потом, чтобы нам не ошибиться в опыте, надо изучать опыт наших святых. Возьмите Тихона Воронежского, Митрофания Воронежского, вот этого Иоанна Кронштадтского. Они же говорили, они удостаивались таких явлений и прекрасно передали все свои ощущения. Пророки описывали, что они испытывали при посещении их Бога. Вот смотрите, что написал об этом Ездра в третьей книге. Хотя она и не каноническая, но откройте-ка третью книгу Ездры. И вот смотрите, что там есть. Господи помилуй. Надо открыть 14 главу. Вот Ездра должен был восстановить якобы утерянные священные библейские свитки. В результате плена пропали все свитки Священного Писания. Это, конечно, неверно. Но вот третья Ездра говорит об этом. И вот Ездра был избран для того, чтобы все это пропавшее восстановить. И как ему нужно было это делать? Ему было указано. Смотрите, 14 глава, 37 стих. Он пишет о своем состоянии в тот момент. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне: Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя. Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водою, но цвет того был подобен огню». Все подобие, как бы, подобен. Это же сравнение, то есть указать, а что это было в действительности, невозможно. Дальше. «И взял я и пил. И когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью, уста мои были открыты и больше не закрывались. Всевышний даровал разум 5 мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем и не молчал ночью. Написаны же были в 40 дней 94 книги. И когда исполнилось 40 дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные, но последние 70 сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал. Вот как угодно относитесь к этому неканоническому тексту, но суть передана верно. Я пил, и дух мой дышал разумом, преисполняясь мудрости. Вот это нужно выпить небесную чашу или съесть небесный свиток, как Иезекииль. Съешь, и я съел. И было в устах моих сладко, как мед. Потому что действительно, слова Божии слаще меда и капель сота. У каждого из вас может быть свой религиозный опыт, и его нужно хранить, а не болтать о нем на перекрестках. Это вещи, которые даются только тому, кому они предназначены. И поэтому за это нужно Бога благодарить, но не выбалтывать и не говорить: вас могут не понять, вас могут духовно обокрасть, счесть вообще ненормальным человеком, потому что люди всякие, и обокрасть, как энергетические вампиры высасывают из человека дух или кровь. Так вот и здесь. И можно лишиться того, что получили от Господа. За что? За то, что не могли сохранить. Господь дает человеку камень с именем, который знает только тот, кто получает. Это указывает на великую тайну Христову. Она предназначена персонально, ее нужно хранить. Так, поэтому вот надо уметь и говорить, уметь и молчать. Ну что же, торжество православия, анафематствование. Был чин анафематствования в каких-нибудь храмах? Произносили эти анафематизмы на всех древних и новых еретиков? Вот видите, мы не можем уже, потому что то ли стесняемся, то ли это производит тяжелое впечатление, то ли мы не понимаем сейчас, конечно, того, не актуально уже, того, что анафематствуем всех этих ариан, савелиан, аполлинариан, македониан, евтихиан. Кто это такие? Мы только и имена-то их, может быть, чуть-чуть знаем. А в чем суть их учения? Но вот когда-то это было очень актуальным. А сколько сейчас появилось неоязычество или возрождаются эти древние ереси? Но сейчас никто никого не слушает. Никто никого не слушает, и это беда. И это беда, что никто, и церковь не является уже, голос ее не является, не слушают пастыри, не слушают священначалия. Какие могут быть разговоры, когда, допустим, расширенное заседание синода или архиерейский собор вынес постановление о почитании, допустим, царской семьи? Какие могут быть после этого разговоры? Вот они были несвоевременны до. Вот находились у нас такие ревнители, которые молились на иконы, когда запрещалось еще до решения. Нет, упорствуют. Другие в другую крайность впадают, что когда вынесено определенное решение о почитании, продолжают упорствовать. Но что человек за податок? Он бунтарь. Постоянный бунтарь. И вот эти бунты только и приводят к разложению и к расслаблению церковной дисциплины. И ничего хорошего с собой, кроме ругани, кроме, понимаете, отчуждения, ослабления, не приносят. Когда вы, напротив, перед этой вообще такой бедой и бездуховностью, нам-то бы являть собой вот тот оазис, тот рай, парадиз, который был на земле, как центр, из которого человек должен всю эту землю был превратить в рай. Церковь – это рай на земле, это небо на земле. Ну-ка, посмотри на нас со стороны, что мы из себя представляем. Страшная, конечно, картина. Но есть остаток, неизвестный нам, но известный Богу, ради которого стоит все. Откройте Исаию, первую главу. И вот тема остатка проходит через всю Библию. Первая глава, 9 стих. Первая глава, 9 стих. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморе. Вот что он сказал. Вот этот остаток святых людей ведом только Богу. И есть не только Ксения Блаженная, а есть и еще подобные ей, известные только Богу. Десятая глава, откройте. Читаю вам с 20 стиха. Смотрите 10 главу, 20 стих. «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святаго Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. А вот истребление тех, истребление определено изобилующей правдой. Остальные так в своем упорстве и будут истреблены. Посмотрите Иеремия и найдите 23 главу. В Иеремии 23 глава. Что он нам скажет? Вот. Господи помилуй. Вот ложные пророки. Он обличает ложных пророков. Смотрите, 14 стих. 23 глава. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца, говорят, не придет на вас беда. Вот что делали во все времена эти ложные пророки. Сектанты, вот они, как какие, знаете, вампиры тоже на благородном теле церкви, вот внедряются и пьют ее соки, и тем обессиливают, и их не перечесть. Посмотрим с вами книгу «Послание к римлянам» и найдем 9 главу. Послание к римлянам. 9 глава. И вот в этой 9 главе нам нужно, вот он приводит Исаию. 27 стих. А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Вот что нужно сказать на эту тему. Да, вот ощущаете ли торжество православия? Знаете, трудно, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот вчера был у меня священник один, и он курирует одну воинскую часть. И там бывают солдаты наши из Чечни. И рассказывают ужасы, какие происходят. Вот эти все ваххабиты, они дали клятву взрывать все православные храмы. Вот Только православие опять терпит гонения. Никакие. И наших солдат распинают живыми на крестах. На крестах распинают, приколачивая гвоздями, как Христа. И требуют отречения от веры. Не ругают их за то, что вот они воины, понимают прекрасно, что они подчиняются дисциплине военной и не могут не воевать идти. Раз они признаны, отрекись от веры. Отрекись от веры, а нет, вот тебе. Вот это такое вот дело, если бы Господь не оставил небольшого остатка. Теперешняя, вот грядущая седмица Григория Паламы. А Григорий Палама Фессалоникский, чудотворец, связан, это имя его, с учением о фаворском свете. Что из себя представлял тот свет, который исходил от Христа во время его преображения на фаворе? Какую этот свет имел природу? Материальную или божественную? Вот здесь речь идет о божественных энергиях. И это настолько сложная тема, что без... И прикасаться к ней нельзя. И прикасаться к ней нельзя. Какой по природе? Конечно, божественной природы это был свет, а не материальной. И вот некоторые монахи на Афоне, так называемые исихасты, говорили о своем религиозном опыте, что при определенных условиях и молитве они удостаивались видения этого фаворского света. Им, конечно, ученые-монахи западные не верили, не признавали, считали это бредом, простым их воображением, потому что если невидима человеческая мысль, тем более не может быть видимо божество, а вы говорите, что вы видели нетварный фаворский свет. Вот, поинтересуйтесь. Проповеди Григория вот Фессалоникского, особенно на преображение. Почитайте и поинтересуйтесь. Кто же был Христос во время преображения? И что увидели апостолы? Когда мы говорим о преображении, у нас складывается такое понятие преображение – это какое-то изменение, улучшение. Как вы преобразились? Изменились или в хорошую, или в дурную сторону. О человеке можно сказать. А когда мы говорим о преображении Господа, вы не должны и мысли допускать, что Он стал совершеннее вот на таком-то году своей жизни. Стал совершеннее, был менее совершенным, а потом стал более совершенным. Слово «изменение» относительно Христа неправомочно. Во что изменяться неизменяемому свету? В свете неизменный Отец, света Отца неизменного Христа. Во свете Твоем мы узрим свет. Ну так вот, как же понимать преображение относительно Христа? Вот подводя святоотеческую мысль, Григорий Палама скажет, что это открытие апостолам того, чего они не видели доселе. Они не видели Христа таким, каким его увидели на фаворе. Они воспринимали его как обычного человека, ну, с какими-то особыми, конечно, дарованиями. Но увидеть, что от него исходил вот этот свет, эти божественные энергии, они этого не видели. Так вот, преображение относительно Христа есть открытие того, и то, насколько якоже можаху, насколько могли они вынести. Дух Святой устроил их зрение таким образом, что они вот в тот момент могли увидеть Христа преобразившимся. И что, увидев Его, они в ужасе пали, А Петр, забыв все на свете белом, какие слова сказал, сам не зная, что говорит. Как они потом боялись. Он говорит, хорошо нам здесь быть. Сделаем себе три кущи и будем здесь жить навсегда. Вот Царство Божие. А 17 глава Евангелия от Матфея. Откройте главу от Матфея 16. Открывайте все без всякого внутреннего противоречия. Потому что все мы построены на сплошных противоречиях. 16 глава. 16 глава заканчивается такими словами. 27 стих. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Вот многие эти слова понимали, что еще на их веку и будет второе пришествие. А Григорий Палама говорит, нет. Как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, с чего начинается 17 глава? Вот преобразившийся Христос и есть Царство Божие, пришедшее в силе. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце, да оно и было, как солнце. И что? Одежды его сделались белыми, как свет, как снег, или как ткань, которую белильщик не может убелить так. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сем Петр сказал, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одной, Моисею одной, одной Илии». И когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и глаз из облака. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Так вот, он открыл им себя незадолго до своих крестных страданий. И как объясняется это в Кандаке на Преображении? С какой целью он сделал это? «Да егда тя узрит распинаема, и видя таким обесчещенным, пусть не смущаются и не соблазняются». Как же Мессия? Какой же это Мессия страдающий? Это в уме у них не укладывалось, что Мессия может быть страдающим. «Да егда тя узрит распинаема», что «страдание уба уразумеют вольное». Вольное – это значит добровольное. «Мирови же проповедят, яко ты еси воистину отче сияние». Да, вот об этом нужно говорить всегда в праздник и не в праздник, потому что эти темы требуют такого постепенного усвоения, что они в наш разум сразу и не вмещаются во всей полноте и глубине. Поэтому вот преображенный Иисус предстал пред ними, насколько могли они восприять Его. И вот все, кто, и местные жители, и все, не было ни одного преображения где-то летом, когда в Палестине вообще не бывает ни дождей, ни облаков, ничего, чистая голубая полусфера, но над Фавором всегда облако. Вот в этот день преображения не было ни одного года, чтобы оно не зависло. Вот как будто прилипло. над этим именно холмом. Вот это указание тоже. Облако, и из этого облака голос. «Сей, сын мой возлюбленный». Следовательно, то, что содержит церковь в учении своем, как богатство, оно сложено вот туда такими корифеями. Вот внимательно слушайте канон Андрея Крицкого. Я вчера на факультативе объяснял вот эти все ветхозаветные прообразы, которые он берет. Весь Ветхий Завет, все события он приводит нам, переосмысливая их уже в плане спасения в церковном нашем, применяя эти все события и указывая их прообразовательное значение. Это настолько глубоко и прекрасно, что действительно, но Никодим в свое время улучшил его, но требуется вот апробированный перевод, который бы вышел, знаете, под шапкой такой, благословляется для церкви. Вот нужно филологам, славистам сделать такой перевод, который бы действительно был понятен всем. А так, сложный текст. Очень сложный текст. Хорошо. Теперь, что касается нашего, собственно, библейской истории. Мы вышли за пределы Евангелия, сделав некий такой небольшой абрис, и практически не касаясь притчей о Царстве Божьем. А если собрать все эти притчи, они составляют 90% от всего евангельского текста. Складывается впечатление, что Господь только и делал, что говорил притчами. Назначение притчей двоякое. Первое. О небесных реалиях нельзя говорить не приточным языком, не образным языком. Они превосходят всякое словесное выражение. И вообще все, что касается Бога, находится за пределами мыслей и слов. Это во-первых. Во-вторых, эти притчи предназначались для простых людей, для которых вот умозрительные истины, в силу того, что они не имели богословского образования, да и такого, а были простыми, но богатыми верой, вот для их понимания надо было брать образы из окружающей и понятной им действительности. Вот он и брал из окружающей природы, флора, фауна, явления. Вот и слагал эти притчи, которые требуют очень высокого поэтического внутреннего чутья, красоты. И вот поскольку поэзии мыслит образами, то вот эти прекрасные евангельские образы. Посмотрите крин сельных, посмотрите на полевые лилии. Говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них. Мало веры. Если Бог одевает так цветок, который расцветает утром, а к вечеру опадает и засыхает, да, засыхает и опадает, да, то что мы-то беспокоимся? Вычитал, да это так и есть. Бог печется о том, о чем мы не печемся. И не печется о том, о чем мы печемся. Пишет: не могу справиться со скорбью. Оставил жену и ребенка. Ушел на подвиг, а подвиг-то не получается. Тоска по жене и ребенку. Как мне быть, пишет. Вот он ему и говорит: с тобой происходит вот то, и вот эти слова приводит. Ты печешься о жене, следовательно, и ребенке, и Бог прекращает попечение о них. Пекись, пекись, ты печешься и не даешь заботиться мне. А вот если бы ты возложил всю веру на Бога, Бог бы устроил твою жену и твоего ребенка. А раз этого нет, вот ты исправь. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди и благовествуй Царствие Божие. И вот за эту твою решимость Бог устроит и ее, и его. Через некоторое время опять пишет: не могу преодолеть скорбь. Ничего удивительного нет, что не можешь. Муж и жена – одна плоть. Отсеки себе палец на руке. Будет страдать все тело, пока рана не залечится. Так и тут жди момента и перестань печься. Это какую же надо иметь веру? Это веру Авраамову надо иметь, а не наши спекулятивные какие-то доморощенные, пояснения. Вот требовали такой веры. Вся беда происходит, что нет такой веры. И Бог перестает заботиться, если мы заботимся. Помните из биографии Антония Сурожского, когда после обращения он в таком был состоянии духовном, что стал просить его монашества, он ему что сказал? Вот ты согласен пропасть? Вот ты сейчас ушел из дома. Ты согласен пропасть навсегда для своей бабушки и матери? Вот ты как в воду канул? Нет, да ты будешь думать, мать-то с ума сойдет. Бабушка-то умрет от горя. Всю жизнь они будут страдать, а я виноват. Вот если тебя смущают такие мысли, никакого тебе монашества. Человек, которого призывает Бог, отсекает все это и не думает на эту тему. Бог попечется о них. Если такой решимости нет, нечего идти и на такой подвиг. Ну так вот, все эти притчи в разных формах повествуют только об одном, о теме Царствие Божие, чем оно является по своей природе и кто это Царство Божие может унаследовать. И как туда войти, в это Царство Божие. И как наблюдать его приметы. Приходит оно или оно еще там неизвестно где. И основные положения. Царство Божие не приходит приметным образом. Это не революция. Это не замена одного строя другим. А это состояние. Царство Божие, уточни в словах Христа апостол Павел, праведность, радость и мир во Святом Духе. Оно возрастает подобно зерну, у которого росток, затем стебель, затем наливается колос. Так незаметно возрастает и Царство Божие внутри человека. И оно нудится. И только употребляющие усилия входят в него. То есть Царство Божие берется силой, подвигом, а не революцией. Подвигом. Вот вы вчера смотрели этот фильм о патриархе Тихоне с комментарием нашего преподавателя, отца Георгия Митрофанова. Вот там показан крестный путь этого патриарха и Тучков. А вот что он беседовал, Тучков этот, с патриархом Алексеем Первым, очевидно, совесть, все-таки закваска-то у него была христианская, вот он и вызвал перед смертью патриарха. А сзади за патриархом промелькнула фигура кого? Что это за протоиерей был? Протопресвитер Николай Колчицкий. Который говорил так: что знает Сталин, то знаю и я. Вот напрямую. И вот такой-то человек был секретарем Священного Синода. И вот нужно было знать и сидеть и с таким человеком быть. И ничего невозможно было сделать так. Так вот оно силой берется, подвигом. и употребляющие усилия входят в него. А вот как в него входить? Дается лестница. Эта лестница, малая лестница есть у апостола Петра. Лестница – это Нагорная проповедь и ее первый пункт – заповеди блаженства. Вот это и есть лестницы, ступеньки, по которым мы и достигаем Царства Божия. Но заканчивается последняя эта ступень чем? Блаженнее стеек да поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на выложущий меня ради. Вот это заключительная ступень. А кому хочется быть гонимым и нести поношение? Но вот кто нес поношение, это Христово скажет апостол Павел. Моисей, он нес, оказывается, поношение Христово. Откройте к Евреям послание и найдите 11 главу. И в этой 11 главе мы с вами находим такие слова. 24 стих 11 главы. Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. А ведь он принадлежал к элитарной публике-то, как усыновленный дочерью фараона. Он входил, может, в касту этих жрецов. Так вот, временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Вот, оказывается, что он нес поношение Христова. Так, относительно этого царствия, многие ли входят в него? Немногие. Немногие, потому что узкие врата и тернист путь, ведущий в жизнь, и немногие идут им. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Так, теперь, кто являются первыми наследниками и насельниками этого царства? Блудники, мытари, прелюбодеи кающиеся. Это все в каноне Андрея Критского. Опередят нас в Царстве это Божие. Потому что уж если они обращаются и каются, то приносят такое покаяние, которое сжигает буквально, испепеляет все их грехи. Омывает все их грехи, и Господь их принимает. И первый, как вы знаете, удостоился «Днесь со мною будешь, Ивраим», разбойник, показав пример покаяния где? На кресте. И долго ли это было? Какое время он наследовал? Да ровно столько потребовалось времени, скажет я, для того, чтобы произнести вот эти известные слова. «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем», на одном дыхании. И стал наследником этого царства. Теперь Царство Божие силой доберется, это сказано. И вот разные стороны этого царства. Оно сравнивается и с виноградником, и с горой, и с виноградной лозой, и, понимаете, с овчарней. И вот пастырь-то добрый пасет свое стадо, и те, кто из его овец, слушают голос его. Но в церкви очень много наемников. Наемников, которые не брегут об овцах, а пасут самих себя, а стадо не пасут. Самое прекрасное обличение в Ветхом Завете таким пастырем мы находим у пророка Иезекииля в 34 главе. Вы дома посмотрите эту главу. Не паству ли должны пасти, не овец ли должны пасти пастыри, они пасут самих себя. И овцы мои рассеиваются. Так вот, я отниму у них паству и дам им пастыря по сердцу Давида, читай Христа, который соберет их в единое стадо. Но не нужно идеализировать и овец, потому что в этой книге говорится о суде не только над козлищами, но и над жирными тучными овцами, которые боком толкают слабых и не дают им напиться чистой воды и наесться немятой травы. Сама наестся, напьется, остальное мутит ногами и толкает боком. Вот я буду судить овцу и разберусь еще с овцами. Поэтому, если вы считаете себя овцами, это еще большой вопрос, все ли тут овцы. Надо еще посмотреть очень на нас. Со стороны, не толкаем ли мы кого боком и рогом, и мутим, и мнем эту траву. Хорошо. Теперь что еще сказать? Что даже такой подвиг, как девство, вышеестественный подвиг, не допускает их в Царствие Божие, если нет елея. Вот что вы разумеете под елеем? Ну, обычно говорят, нет добрых дел, нет. Но в самом-то глубоком смысле, если нет милосердия. Ведь в конце концов сделать доброе дело или подать милостыню состоятельному человеку не представляет никакой, в общем-то, сложности. А вот оказать милосердие, простить от сердца, будучи злым по природе, вот это нужно ведь переломить себя ради Царствия Божия. Ради Царствия Божия. Цифры, что в Ветхом Завете, что в Новом, тоже показывают, что спасающихся немного. Из первого выхода из Египта 600 с лишним тысяч, не считая стариков и детей, не считая разных племен, которые все погибли в пустыне, и вошли из первого-то призыва только два человека. Иисус Навин и Халев. Немного спасающихся. Что говорит Господь в Новом Завете? Не бойся, малое стадо, ибо Господь вам дал царство. Когда приду, найду ли веру на земле? Да, это действительно так. Но, тем не менее, никто не должен отчаиваться в своем спасении. Это последнее дело. Это последнее дело. И когда тот же Нилус говорил, что я вот курю, не переставая, не знаю, сколько уже лет, и пробовал отставать, и неделю с трудом выдерживаю, а после на меня этого нападает уныние, и я не нахожу себе места. Вот он ему сказал, что да, уныние-то страшнее всего. Кури, но хоть убавляй по папироске каждый день. Покурил 30, в следующий раз кури 29, 28. И так постепенно, может быть, и отстанешь. Трудно было отстать. Дал обет, что я сам, сил у меня бросить курево нет. Но вот, когда заболела его смертельно жена, он дал обет, что если Царица Небесная, ты мне поможешь, и жена моя поправится, я брошу. Но только с твоей помощью. Действительно, по его вере он получил и отстал. Получил и отстал. Поэтому все совершает благодать. От нас 10 только процентов идет. Все остальное дело благодати. И если вы заронили в человека какую-то искру, какое-то зерно, вот это и есть 10%, а все остальное довершит Божия благодать. Ну что же, Царство теперь Божие открыто для всех. Ведь и здесь вот этот, понимаете, элемент чистого избранничества, мы народ избранный, народ мессианский, сыграла роль, такую роль, что не допускали язычников в Царство Божие. Вот тайна призвания язычников в это Царство была открыта Петру, когда он увидел с неба сходящий плат с нечистыми животными и словами «закали и ешь». «Я никогда не ел ничего нечистого. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Он не понимал смысла, пока не пришли от Корнилия сотника люди и не попросили его прийти к этому сотнику. Так вот, когда он рассказал тайну призвания, знаете, как изумились все? Да, видно, кроме нас и язычникам-то Бог дал право вот такой и возможность войти в Царство Божие. Вот только считали себя достойными. И в 13 главе книги Деяний, откройте 13 главу книги Деяний, здесь мы и видим поворотный момент. Поворотный момент. Это 14-й. Господи помилуй. Как вот это? Ой-ой-ой-ой. Ну что теперь сказать-то нам? Вы не знаете, где это найти, эти слова? Вы не знаете. Это, наверное, знаете, какая глава-то? 16-я. 16-я глава. Ой, Господи. Господи. Все? Ну, ладно. Да. Да-да-да, ладно.